Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». В Украине новый президент. Всех поздравляю. С нами гости Владимир Милов. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
С нами Павел Шумков. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, Владимир, я не представляю, все знают, что это политик, а Павел – это сочувствующий российский активист, сочувствующий Украине.
Ну,
правильно я вас представляю?
Ну, знаете, не только сочувствующий Украине. Я депутат трех форумов Евромайдана. У нас была палатка на Майдане. И мы пытались помочь Майдану взять власть, но абсолютно проиграли вчистую, потому что против миллиардов Порошенко, конечно, мы там были...
Ага, ну это такой сложный поворот сюжета. То есть мы-то считали до сих пор, что Майдан победил, а оказалось, что он проиграл, и проиграл он Порошенко. Ну это вы нас выруливаете на такую вот какую-то историю, когда будет юбилей Майдана, мы, наверное, обсудим, кто победил, а кто проиграл. Но сегодня мы обсуждаем первые дни Владимира Зеленского в новой должности. Еще раз могу поздравить всех, кто этого ждал, что это случится уже официально. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам. С нами на связи Леонид Швец из Украины, из Киева, публицист. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Леонид, несмотря на то, что я всех поздравила, я буду очень жестко сразу ставить вопрос, кто и как будет, извините за слово, ставить два раза в одном предложении, ставить палки в колеса Владимиру Зеленскому. Как ему будут мешать? Кто эти люди? Как его восприняла элита? Это вот называется так, украинская элита. Про российскую элиту, которая его тоже как-то восприняла, мы еще тоже поговорим. Но сейчас главная украинская элита. Давайте я обращусь сначала в студию Владимира Милова. У вас ощущение, что... Ну, понятно, про 73%... Понятно. Это нам всем понятно, что это колоссальная, уникальная в истории Украины народная поддержка. А про поддержку политическую, как вы ее ощущаете? Вот сложно ему, понятно, что будет сложно, но какова она? Вот как ее можно определить?
Никак не ощущаю. И это хорошо, молодцы украинцы, что они как бы проголосовали за какой-то шаг вперед, вместо вот зависания там в этот статус-кво. Но, с другой стороны, конечно, Зеленскому будет очень сложно. Он новичок, у него нет никакой явной политической поддержки. Он пытается сейчас какую-то свою силу сформировать, чтобы она была представлена в парламенте. Но ни в бюрократическом классе, ни в бизнесе, ни вот... среди всего истеблишмента у него пока ничего нет. Я, кстати, думаю, знаете, что будет, скорее всего, что вот как с Макроном был во Франции 2 года назад, когда он, наспех победив на президентских выборах, создал свою партию, и она получила очень много голосов, но туда прибилось огромное количество случайных людей, да, которые вот там кто в лес, кто по дрова, потому что когда быстро сформировать такую внятную силу невозможно, очень многие вот как мухи летят на этот запах успеха там и так далее, да, и в этом смысле, я думаю, его ждет много сюрпризов внутри его собственной команды, поэтому, конечно, диспозиция довольно тяжелая, то есть я считаю, что он такой выступает единственным, по сути, сегодня легитимным представителем вот украинского народа в этом истеблишменте, а истеблишменту, я думаю, что вот этот сигнал в 73% не понравился. То есть это значит, что все, что вы делали до этого, мы как бы зачеркиваем и выбираем вот хоть кого нового, который с вами никак не связан, то, что вы нам не нравитесь. Я думаю, что истеблишмент сигнал считал, очень разозлился на это дело, да, и там есть масса обиженных этими результатами выборов. Естественно, они будут против любых попыток радикальных изменений, и они будут пытаться прощупывать, чтобы как можно быстрее, вот, пользуясь его слабостями, его как-то втоптать обратно из 73% ближе к полу.
То есть вот эта светлая надежда людей, я думаю, что ее, может, и нет, я придумываю эту светлую надежду, что вот пришел новый президент, казалось бы, с хорошей, позитивной повесткой. Он хочет для страны лучше. Это совершенно всем понятно, объективно. Вот просто поддержать его в его замыслах по строительству новой и прекрасной страны.
Так там это... куча интересов специальных, которые за эти 5 лет очень так явно оформилась и не дала провести там кардинальных преобразований к лучшему. Да? Вот именно эти интересы, их видно со всех сторон. Они есть в экономике, в политике, везде. Да? И, конечно же, это голосование было против них. Вот они никуда не делись, они не ушли, они перейдут обязательно в контратаку. Поэтому, чтобы добиться успеха, ну, не знаю, я считаю, что это чудо должно случиться, и Зеленскому будет очень трудно проводить любой курс на кардинальное преобразование.
Понятно. Павел, ваш взгляд на ситуацию вокруг Владимира Зеленского, политическую, общественную, считаете ли вы, что есть шансы, что все-таки проникнутся даже те политические силы, которые сейчас немножко ревниво отнеслись к его успеху, которых сейчас он подвинет на обочину, но, тем не менее, они проникнутся самой идеей сделать для народа лучше. Вы верите, что есть там такие?
Ну, Надо сказать, что до того, как стало понятно, что Зеленский имеет шанс победить, у меня были совершенно пессимистические взгляды. Я считал, что все будет колебаться между Тимошенко и Порошенко. Ну и Украина будет дальше прозябать на обочине. Так же, как из России украинцы будут уезжать по миру. Ну и Украина просто будет вот как бы обезлюдивать. Значит, сейчас вот после победы Зеленского, такой триумфальной, и второе, после его инаугурационной речи, вот, и в том числе я посмотрел не так давно сериал «Слуга народа», это тоже гениальное совершенно произведение, экранизированная предвыборная платформа, которая полностью совпала с моими представлениями такого радикального плана. Вот, и я считаю, что сейчас у Зеленского есть шанс собрать вот тех людей, патриотов Украины, которые разделяют его взгляды, вот в партию, которая, как сейчас образно говоря, называется «Слуга народа», то есть это вот та не состоявшаяся партия Майдана, которую мы пытались спешно создать на Майдане, но ничего
это
не получилось.
Это вы пока говорите о том, чего еще нет. Вот то,
нет,
что еще не известно.
Нет,
а вот
сейчас,
из того, что
сейчас
есть.
Он, как в сериале, один против всех.
Один против
это,
всех.
Это совершенно очевидно, что все 26 лет, с моей точки зрения, не только 5 лет, все 26 лет предыдущей Украине, ну, фактически шло разграбление страны очень узкий круг, очень узким кругом чиновников, олигархов, но все то же самое, что происходило и в России. Вот, и поэтому сейчас, конечно, эти вот 26 лет так вот отыграть и перечеркнуть, это будет очень непросто.
Я сейчас, перед тем, как обратиться к Леониду Швецу, все-таки скажу вам о своем, еще раз о своем мнении по поводу сериала «Слуга народа». Это просто очень страшно, насколько он близок к жизни. Это даже да. Жутко становится. Вот вчера я представила себе, у него был первый день инаугурации, он идет за стол куда-то там дома и садится со своими друзьями по 95-му кварталу точно так же, как он сел с этими же друзьями в первый день своей инаугурации в «Слуге народа». Мне стало как-то даже жутко, что это настолько повторяется, это обструкция парламента, да. Эти отношения с фракциями, это какой-то... Володь, вы не видели этот сериал?
Ну, я фрагментами смотрел.
Ну, теперь уже не нужно его смотреть, нет, потому нужно, что мы все видим в реальной...
Очень рекомендую.
Уже, да, ну, это просто...
Лен, так это же отражение, к сожалению, вот такого циркового характера, который был присущ во многом украинской политике, который у нас постоянно высмеивается на телевидении. И часто, кстати, надо сказать, не зря, да? А поэтому они лепили этот сериал понятно с чего, они очень хорошо это понимают, и я видел там пару серий, действительно, это очень похоже на вот элементы цирка.
Это не на элемент, это просто слепок. Цирк его не всегда смешной, конечно. Ну, это трагикомедия,
скорее,
абсолютно.
Скорее грустный,
да.
Чем смешной.
Это скорее грустное, там и отношения с международными организациями, да. Там показано очень жестко и очень нелицеприятно для международных организаций, я бы сказала.
Да, да.
Леонид, ваше слово, пожалуйста, товарищ Леонид Швец. Скажите, пожалуйста, кто и как будет мешать Владимиру Зеленскому в его программе, в его планах? Программа, не буду слово затасканное употреблять, в его планах, хороших, позитивных планах. Как ему будет мешать в публицистике, в социальных сетях, в политике, в общественной... Как и кто? Как вы это видите оттуда?
Поскольку Владимир Зеленский, очевидно, совершенно антисистемный политик, соответственно, вот и все ему и будут мешать. Вся эта система и будет мешать. Будет непросто... Не просто будет мешать. Почему? Потому что все понимают, что 73% это запрос народа на изменения. И одна из форм помешать это задавить в объятиях. Uh-huh. Вот уже сейчас, насколько поначалу восприняли в штыки вчерашнее заявление о распуске Рады, насколько оно не соответствует каким-то юридическим моментам. А сегодня состоялись консультации нового президента с Радой, и его Рада поддержала. Угу. Ну, представители фракции. То есть все хотят подключиться к этому процессу, получить свои дивиденды, ну и, понятно, где-то по ходу вытеснить Зеленского, включить его в свои расклады, замазать, ну, в общем, сделать его своим.
Леонид, ну
вот это то, самая что... большая угроза.
Но то, что они так легко согласились на перенос, выборов на более ранний срок и на роспуск Рады, это же о чем говорит? Что они просто здравые, разумные люди. Они прислушались к совету Зеленского, который вчера высказал в инаугурационной речи своей. Он сказал, что ну вам же это выгоднее, вы же очки наберете, если вы сейчас не будете сопротивляться и сделаете то, о чем я вас прошу. Вот они это услышали. Они сейчас набирают очки, чтобы побольше своих процентов получить на новых выборах.
Ну, так и есть. На самом деле, ну, мне кажется, что чисто по результату он бы мог больше выиграть, если бы выборы были в конституционные сроки в октябре. Но надо понимать, что Зеленский все-таки рейтингозависимый президент. У него действительно, кроме 73%, ничего нет. И когда есть возможность выбирать между какими-то шагами, да, он будет выбирать более яркий шаг. Я потому что ему нужно греть эти 73%.
Я поняла. Но я думаю,
вот то, что вчера произошло, это было в значительной степени на угоду красоте шага. Хотя прагматично, наверное, все-таки ему было лучше пойти осенью, потому что к тому времени практически, я думаю, рожки до ножки остались бы от БПП. Угу. Уходит прежняя привлекательность батькивщины. Ну и так далее. Там были хорошие у него шансы набрать побольше.
Спасибо. Но у меня есть такое подозрение, что вы в студии, в нашей, единственный, кто думает, что ему стоило бы остаться, посидеть с этим парламентом до осени. Вот скажите, пожалуйста, Владимир, что вы считаете?
Конечно, нет. Я совершенно не согласен, потому что сейчас у него такой медовый месяц с избирателями, да? А вот там сколько? 5 месяцев до конституционного срока выборов. Это очень много, чтобы медовый месяц прошел. Обычно за такие сроки он успевает пройти, потому что люди ожидают чуда, они ожидают быстрых перемен. Иначе вы не можете получить 73%. Вы можете получить 73% при честных выборах, только если люди надеются реально на какой-то прорыв. Да? Если вы за 5 месяцев прорыв не даете, у вас все начинает обрушаться. Почему согласились эти фракции так быстро на досрочные выборы? Потому что они были готовы к этому. И я вот когда еще зимой разговаривал со своими европейскими, американскими друзьями, которые много занимаются Украиной, я их спрашивал, что вы думаете, что будет. Они говорят, вот у нас ощущение, например, что Тимошенко уже забросила президентскую кампанию, активно ее не ведет и переключилась на парламентские выборы, понимая, что, скорее всего, ей не выиграть, значит, имеющиеся ресурсы надо тратить более рационально, чтобы получить больше фракцию батьковщины этой и расторговывать уже с какой-то такой серьезной позицией в парламенте. Кроме этого, 73% это все-таки рейтинг второго тура. В первом-то туре у него не было никаких 73, у него было 30. И, скорее всего, вот парламент будет очень пестрый. Вряд ли результат партии Зеленского будет сильно больше 30, да, точно не 50. Это значит, что вот у этих ребят сейчас они заранее готовились, и Порошенко же, когда проиграл, он заявил, что я буду делать акцент на парламентских выборах, у него неплохие позиции. Он все-таки в первом туре финишировал вторым, обошел даже Юлию Владимировну, да, и в этом смысле они все рассчитывают сейчас получить вот здесь какой-то кусок пирога в парламенте для будущей расторговки, и они к этому готовились заранее. Я думаю, поэтому они согласились.
Угу. Что, Павел, вы за октябрь или за июль? Конечно, уже решено, что июль, но тем не менее, считаете ли вы, что лучше бы он подождал до октября?
Нет, я считаю, что совершенно он поступил правильно, и, собственно говоря, в «Слуге народа» как раз там обыграно то сопротивление Рады, которое в общем-то, ему каждый день ставят подножки. И, естественно, так как Украина парламентско-президентская республика, а не вот эта вот суперпрезидентская вертикаль гулаговская, которая в России, то провести своих сторонников в Раду, я считаю, например, что если Зеленский не допустит грубых ошибок и будет сейчас грамотно делать первые шаги, там не 30 будет процентов, а процентов 51, это я могу ошибаться. Вот. Вот тут в этом плане оптимист, и я считаю, что все очень будет в этом плане позитивно.
Может быть. Но мы это вот действительно обсудим, есть ли у него шанс нарастить этот процент, который ему сейчас дают прогнозы. Давайте посмотрим наш сюжет о том, как шли вот эти переговоры и как вообще-то саму историю посмотрим, нынешнего роспуска Рады. Пожалуйста.
О необходимости проведения досрочных выборов в Верховную Раду Владимир Зеленский высказывался еще во время своей предвыборной кампании. Уже после победы на выборах его штаб создал видеопетицию с предложением роспуска парламента, которая получила поддержку в соцсетях. По словам советника Зеленского Дмитрия Разумкова, юридическое основание для роспуска Верховной Рады – отсутствие правящей коалиции. Согласно закону, в коалиции должны состоять больше половины депутатов, это минимум 226 человек. С февраля 2016 года коалицию «Европейская Украина» образовывали меньшее количество парламентариев, всего из двух фракций – Народного фронта и Блока Петра Порошенко. Три других ранее покинули Союз. По словам юристов Зеленского, это значит, что коалиция не существует в течение последних трех лет. Однако, по заявлению спикера парламента Андрея Порубия, Союз прекратил существование только 17 мая, когда фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции. Таким образом, начался 30-дневный срок формирования нового Союза. Это решение могло быть принято депутатами, чтобы удержаться на своих позициях. Согласно украинским законам, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы, только если по истечении месяца коалиция не создана. При этом указ о роспуске парламента должен быть подписан не позднее, чем за полгода до истечения полномочий действующих депутатов. Это значит, что Зеленскому нужно определиться с судьбой парламента до 27 мая. В день своей инаугурации 20 мая Зеленский начал заявление о роспуске Верховной Рады. Президентский указ пока не опубликован. На следующий день в администрации президента состоялись консультации Зеленского с главами парламентских фракций. Лидер радикальной партии Олег Ляшко попытался вести видеотрансляцию с заседания в своем Фейсбуке, потому что, по его словам, народ должен знать мотивацию президента. Но его не пустили. Политик попал на консультации только после того, как отдал телефон охране. После завершения переговоров СМИ сообщили, что результатом встречи стала просьба Зеленского на внеочередном заседании Верховной Рады изменить избирательное законодательство таким образом, чтобы голосование проходило только по партийным спискам, а также провести парламентские выборы досрочно. По предварительным данным, их назначат на 21 июля.
Но тем нашим зрителям и слушателям, которые не знают, что было сегодня в этом здании администрации, я расскажу, что действительно Олег Ляшко вел всю дорогу эту трансляцию и требовал, и категорически требовал, что эта трансляция должна продолжаться во время встречи Зеленского с лидерами фракций. И если его не пустят, он поднимет скандал на весь белый свет, и все увидят, как Зеленский скрывается от народа. Там было целое шоу, которое транслировалось по телевизионным украинским каналам, я его видела. Вот, Владимир, что бы вы на это ему сказали? Если бы были Владимиром Зеленским, он говорит: ты же говорил, что ты из народа. Вот давай вот я со своим телефоном буду сидеть и вести в Фейсбук, и весь мир увидит нашу встречу с нашими лидерами.
Я слишком был в эфирах не раз, и он, конечно, редкостный балабол. То есть это человек, который занимается тем, что он пытается прервать нормальный ход обсуждения вещей, своим басом орет там и так далее. И, конечно, в принципе, в цивилизованной стране такое поведение надо прекращать. Да? Это первое. Что касается, то есть должна быть какая-то охрана, там, какой-то порядок, какие-то приставы, которые вот человека, который постоянно прерывает нормальный ход дискуссии, его надо выводить. Да, вот мне кажется, с Ляшко обращаться надо вот таким вот образом. А что касается того, что ему сказать, поиск компромисса — это очень тяжелое дело. Камеры здесь мешают, потому что вы имеете дело с людьми на абсолютно разных позициях стоящими. Да? Если вы хотите найти компромисс, лучше создать им комфортные условия, чтобы им не надо было отрабатывать номер на избирателя. Дайте сесть в закрытой комнате, поговорить и, возможно, родить вот этот необходимый стране компромисс. Вот по содержанию что можно было бы сказать, но разговаривать с Ляшко — это, в принципе, на мой взгляд, бесполезная история, его надо просто под ручку.
Ну, там блестяще, конечно, его отбил Зеленский. Он задал ему вопрос: вы вообще-то за роспуск Рады? Ляшко сказал: да. И дверь перед ним захлопнулась. И дальше уже было дело охраны, как поставить ему ультиматум: либо вы заходите, но без телефона, либо вы остаетесь, караулите их, но с телефоном. И он выбрал не караулить, а зайти и оставить свой телефон. Слава богу, это разрешилось мирно. С нами на связи Анна Гопко. Анна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Анна, депутат Верховной Рады Украины. Здравствуйте еще раз. Поздравляю вас с вашим... С чем? Вообще, стоит ли поздравлять Анну с тем, что у вас произойдет вот-вот это роспуск Рады? Считаете ли вы, что это решение достаточно солидарное? Или есть еще те, кто против того, чтобы распускать эту Раду? Или уже все смирились?
Ну, я перейду на російську мову, оскільки, я розумію, так буде простіше сприймати.
Спасибо.
От, ну, по-перше, Україну є з чим поздравляти,
да.
Потому что в Україні після революції достоинства за всі ці 5 років нам удалось сохранить возможности и даже приумножить для проведения честных и прозрачных выборов. Вот. И народ Украины, как еще там, может, 8 месяцев назад никто не мог сказать, кто будет президентом Украины. Это тоже выбор людей, граждан Украины. Кто не скажет и чего хотелось бы видеть в других странах постсоветского пространства, где, к сожалению, президенты не меняются десятилетиями. Поэтому есть демократия, и теперь, если будут, и согласно указу, досрочные выборы там 21 июля, вот, пока указ на сайте, и завтра должно быть заседание внеочередное парламента для того, чтобы обсуждать, какая будет избирательная система. Поэтому будем смотреть по сессионному залу, но в то же время мы должны понимать, что в этом электоральном периоде президентские, парламентские, а в 2020 году местные выборы, они очень важны для развития не только демократии в Украине, но и защиты тех достижений, которые были в стране последние 5 лет, а я имею в виду децентрализация, как раздача больше и полномочий, и финансовых ресурсов на местах через объединение территориальных громад, ну и другие вопросы, как декоммунизация, как укрепление украинской армии, как улучшение роста ВВП. Что работает дальше?
Да, это, конечно, мы понимаем важность этих выборов, но вопрос, который мы хотим вам задать и который мы сегодня обсуждаем, как вы считаете, получит ли Владимир Зеленский какую-то политическую поддержку от украинской элиты политической сегодня или скорее ему будут мешать? Вот как вы видите это в его планах?
Ну, во-первых, вы должны четко увидеть конкретные действия Владимира Зеленского. И он должен, как он получил 73% поддержки украинских граждан, общества, и понятно, что если это будут действия, которые соответствуют, совпадают с интересами украинцев, то я не вижу каких-то препятствий, почему бы политические элиты ему не мешали. Есть, конечно, вопрос украинских олигархов, которые никуда не делся, которые пытаются также использовать любые институты власти, или президента, или парламент для продвижения каких-то своих личных вопросов, увеличение своих там денежных капиталов, влияния. И это один будет из вызовов для президента Зеленского провести реальную деолигархизацию для того, чтобы уменьшить влияние олигархов, которые, имея телеканалы, влияют, к сожалению, на повестку дня и на выбор граждан.
Ну, это я спрошу все-таки, Анна, если можно, оставайтесь с нами на связи, но я у Владимира Милова уточню, как он это видит. Это не будет там раскулачиванием. Ведь, ну как, отберешь у него этот канал? Это его собственность.
Вот, Елена, а вот это как раз очень сложный вопрос, который для Зеленского и представляет собой тест, да, потому что олигархи, они же не из воздуха берутся, они берутся из структуры экономики постсоветской, когда у нас все делалось централизованно, потом это все было приватизировано, и владельцы этой собственности стали как бы главными воротилами, да. Это точно так же произошло в России, это точно так же произошло в Украине. Поэтому это здесь вопрос деолигархизации, он не может решаться просто тем, что взял, отобрал у одного и дал другому.
И это брать невозможно.
Должна меняться структура экономики, должна проводиться демонополизация, в том числе и в сфере СМИ. Да? То есть, когда, в чем вот, например, наша проблема в России, я думаю, зрители и слушатели прекрасно поймут, когда у вас главных там 3-4 телеканала, да, их очень легко захватить, и вся страна как бы охвачена
что
пропагандой.
Что и произошло.
Да? Да. Поэтому, условно говоря, здесь нужна децентрализация медиа, их должно стать больше, нужна конкуренция и так далее.
Так они у них, подождите, они у них децентрализованы, они каждый принадлежит, там же их несколько олигархов,
несколько,
там не
вот,
один
Лен,
Путин.
Несколько, вот это ключевое слово несколько, а должно быть много. Вот в чем смысл. Вот в чем смысл реформы, да, и это как бы должна быть сквозная реформа в политике, в экономике и в СМИ, как и у нас, да, чтобы появилась очень серьезная конкуренция.
Подождите, Володя, извините, пожалуйста, ну вот у Пинчука там, ой, у Пинчука, говорю, Господи, у Виктора, у Медведчука два канала. Там 112 и Ньюсван. Вы что же хотите, что решить проблему тем, что добавить к ним еще 5 других, разбавить эти, а деньги где брать на еще большее количество каналов, чтобы разбавлены были каналы Медведчука?
Это не проблема, если проводить политику распределения частот соответствующим образом, если поддерживать независимые инвестиции в медиа, да, потому что ситуация, как вот сейчас то, что у них есть во всех сферах жизни, включая СМИ, это такой как бы картельный сговор, когда вот есть какой говорите, несколько игроков, и они как-то поделили сферы влияния, да, должен быть облегчен вход на этот рынок, потому что медиа – это не бином Ньютона, да, это не ракетная наука. Инвестировал, создал свое СМИ и вперед. Да. Это, кстати, связано с серьезной отменой регуляторных барьеров для входа на рынок. То есть это сложная реформа. Вот может ли Зеленский делать сложные реформы? Это мы посмотрим. Вот у них за 5 лет не очень получилось.
Про олигархи вставьте.
Да. Просто у меня больная тема. Вот. Ну, смотрите, на самом деле то, что происходило в России, отчасти, наверное, ну, мы лучше просто знаем, поскольку мы живем в России, и, наверное, где-то близкие процессы были в Украине, когда вот этот вот процесс захвата государственной собственности, по сути, он имел неправовой характер. То есть это шли взятки, ну, вот у нас это вот там чековая приватизация, ну, как бы мы все это знаем, но я просто к чему это говорю, что фактически это был жульнический захват собственности. Насколько я помню, в 2014 году Коломойский поднял вопрос, что нужно, собственно говоря, разобраться, как получили вот эти вот нечестные богатства олигархи. И вот я не совсем соглашусь с коллегой в плане того, что только это должно быть чисто регуляторном поле, это должно быть расследование коррупции, которая происходила в Украине за предыдущие годы.
Понимаете, Анна, давайте я снова к вам обращусь. Вот как я вижу эту проблему? Закон обратной силы не имеет. Они приватизировали и покупали по законам того времени, в общем, ну, легально и законно. И как теперь у них это отбирать, не очень понятно.
Подождите. Во-первых, я хочу сказать, что после революции достоинства парламент Украины принял закон об создании общественного телевидения, когда бывшие государственные, первые национальные телеканалы, а также радиостанции превратились в общественные по принципу там британской версии BBC. Вопрос их улучшения финансирования и, понятно, что также инвестиций в создание качественных телепрограмм для того, чтобы можно было конкурировать с олигархическими телеканалами. Плюс мы должны понимать, что в разных областях Украины, регионах существуют свои телеканалы. В Одессе, к примеру, 25 телеканалов разных, которые на местную аудиторию транслируют те проблемы, которые интересуют людей, которые живут в Одесской области. Также мы должны понимать, что сейчас много украинцев уже используют и получают новости не из телевидения, и возрастает количество людей, которые пользуются интернетом и имеют влияние соцсети.
Но тогда нет проблем. Тогда нет проблемы.
Поэтому
нет проблем.
В этом вопросе мы понимаем, что мы постепенно, но движемся, и тут не вопрос о том, чтобы взять и забрать телеканалы, а вопрос о том, чтобы создавать альтернативу и качественный контент, чтобы потребитель уже не смотрел там телевизор, как это раньше, а мог получать из других источников информации. И в этом вопросе, конечно, Украина движется дальше. Понятно, что для господина Зеленского останется, кроме вопросов олигархов, также вопрос один из тестов, это господин Путин и российская агрессия на Донбассе. Что делать с стратегическим возобновлением территориальной целостности и суверенитета Украины, международная политика, санкции против Российской Федерации до момента, когда российские войска не будут выведены из украинских территорий. И это очень важный момент, и те люди, которые сейчас уже будут ответственны за внешнюю политику Зеленского, они достаточно сильные профессионалы, и мы надеемся, что стратегический курс на членство в Европейском Союзе и НАТО будет усиливаться новыми шагами от имени президента Зеленского.
Угу. Но все-таки, если завершить разговор наш о том, мешать, не мешать, то вам кажется, что депутаты, политики, бывшие даже министры, если увидят, что планы Зеленского соответствуют, как им кажется, чаяниям народа, они будут его в этом поддерживать?
Конечно, будут поддерживать, потому что не только потому, что на кону выборы парламентские, и многие хотят электорально не потерять свои как бы там проценты, но и понимают, что важно, кто-то уже не будет баллотироваться, ему важно там понять, что он причастен к каким-то изменениям. Могу сказать, как глава комитета по иностранным делам, что если будет внесена кандидатура, как мы сейчас знаем, Вадима Пристайко на должность министра, однозначно мы будем поддерживать этого человека. Но еще должности, которые должен утвердить парламент после внесения президентом, как министр обороны, как глава службы безопасности, генеральный прокурор, И по этим первым кадровым назначениям мы тоже будем видеть, какая реальная политика, реальные шаги президента. Поэтому это уже не будут слова с трибуны или ролики, это уже будут конкретные действия.
Понятно.
Поэтому мы поддерживаем снятие неприкосновенности и закон о президенте, который предусматривает импичмент и избирательное законодательство. Но тут очень важно понимать, что нужен еще блок инициатив, которые нацелены на развитие экономики, поскольку каждый год 5% ВВП идет на сектор безопасности для противодействия российской агрессии. Это большие деньги для Украины, и нужно искать другие возможности привлечения инвестиций для того, чтобы улучшить благосостояние граждан Украины.
Спасибо вам огромное. Спасибо, Анна. То есть он должен сделать то, чего не удалось Петру Алексеевичу.
Абсолютно. Вот это главный негативный итог прошедших 5 лет. В чем проблема? Что экономика не растет. Рост ВВП там, к сожалению, минимальный по тем меркам, которые от них ждали, да, исходя из их стартовых возможностей. Получается так, что всю экономику контролируют несколько крупных компаний, которые принадлежат олигархам или контролируются чиновниками. Они же формируют денежный поток для содержания СМИ, и всего этого очень ограниченное число. Да. Что должен был сделать Порошенко?
Но плюс войну, и вот что, списывать со счетов, которые обескровливают экономику.
Они любят этим отмазываться.
Я знаю.
Но это война, которая является 4 года уже замороженным конфликтом.
Да.
Проблемы с Россией, например, не помешали Саакашвили в Грузии совершить гораздо более впечатляющий рывок, хотя у него тоже были проблемы с Россией. Да?
Да.
Так вот, смотрите, что получается, что за эти 5 лет им надо было затаскивать инвесторов, в том числе инвесторов в СМИ. Стройте новые предприятия, не стройте их в Польше, не стройте их в Румынии, не стройте в Турции, стройте у нас, да? И то же самое, приходите, я не знаю, хоть Бертельсман Групп, хоть Мёрдока затаскивать туда. Пожалуйста, инвестируйте в СМИ, мы обеспечим вам самый благоприятный регуляторный режим. Вот это им надо было делать, это им не удалось. И вот это сейчас, конечно, Зеленскому должна быть первоочередная задача. То есть все идет от структуры экономики. Я можно пару слов поспорю с Павлом здесь? Потому что, вот, на мой взгляд, вот эта вот история с пересмотрами – это тупиковый путь. Потому что когда у вас несколько игроков, и вы начинаете, окей, вы отобрали, это попало к кому? К чиновникам. Теперь не олигархи, а чиновники это контролируют. Мы видим, как в России это происходит. Да? Окей, мы их приватизируем, а кто их купит, станет опять теми же монополистами. Да?
Из Норвегии, из Скандинавии.
Поэтому вопрос,
когда
у вас мало игроков, в Скандинавии очень открытая конкурентная экономика.
Вот,
да?
Вот надо это строить.
И из этого растет конкурентные СМИ и конкурентная политика. Да? Поэтому, когда у вас все, вы тасуете колоду из очень узкого картеля крупных игроков, вы хоть как их переотбираете, перераспределяете, у вас на выходе получится несколько олигархов. Все равно, хоть они на чиновничьих должностях сидят, хоть сейчас секторе, да? Поэтому нужно расширять этот круг, нужно создавать конкурентную среду. Вот в чем дело.
И два слова добавлю. Экономические реформы, снижение налогов. Я как предприниматель отлично знаю, что в Украине вести бизнес, ну, скажем, как бы много друзей с Украины, еще тяжелее, чем в России. Потому что все деньги сосредоточены в карманах власть придержащих, которые, собственно говоря, не поменялись после Януковича. Народ бедствует. Нужно в комплексе решать эти проблемы. И вот как бы нужно их еще хотел сказать, что то, что нужно сделать Зеленскому, нужно разбираться с коммунальными тарифами. Это болезненная очень тема для Украины. Вот, кстати говоря,
но они же, вы поймите, нет, послушайте, я не думаю, что все так просто. Это же не на пустом месте. И налоги снизить, конечно, Петру Алексеевичу было бы, что же, он сам себе враг. Да, я завтра снижаю налоги. Он не может снизить пока тарифы коммунальные. Там, ну, не может. Он бы снизил, если бы он мог. Но он
значит,
не может.
Разбираться с коррупцией.
Ну, вот,
кстати говоря, у нас у нашей организации есть тоже предложение, мы отправим обязательно в Украину. Значит, вот такой закон о контроле, значит, который Наталья Чернышова, депутат, может быть, слышали, Чермушинского района, вот разработала. И когда она внесла в нашу Государственную Думу, значит, там они посмотрели, сказали, нас всех посадят по этому закону. Ну, то есть там, одним словом, этот закон о народном контроле, он очень сильно ударяет по коррупции. И вот с коррупцией, собственно говоря, и надо бороться Украине.
Я представляю себе реакцию украинцев, которые получают из России, даже от вас.
Нет, почему из России? Это общая проблема. И у нас, и в Украине.
Я смеюсь просто, что проект закона, который разработан здесь, я думаю, априори будет...
Но здесь это невозможно при якутской власти. А в Украине это возможно.
Леонид, давайте, вот теперь я хочу обратиться к Леониду Швецу, чтобы он нам прокомментировал вот эти сегодняшний расклад, сегодняшних опросов, которые транслируют украинские каналы, Что сегодня показывают цифры? Слуга народа Владимира Зеленского фактически не существует. Я надеюсь, никого не обижу, если я скажу, что там этой партии пока еще не очень понятно, кто в нее входит. Уже 29,5% всех респондентов из почти 40 среди тех, кто определился и будет голосовать. Оппозиционная платформа «За життя» – это Бойко, Рабинович, Медведчук – 8%. И 10% среди тех, кто будет определился. На втором месте. Третье место – блок Петра Порошенко. Он держит свои 7,8, ну и 10 среди тех, кто определился. Батьковщина Юлии Тимошенко немножко ниже, чем Петр Порошенко. Так же, как на выборах это случилось. 6,7, 9 среди определившихся. Ну, дальше идут совсем маленькие партии. Игорь Смешко по новому закону, если он будет принят, от 3% проходит партия Игоря Смешко и проходит гражданская позиция Анатолия Гриценко, если будет принят новый закон. Вы считаете, что вот примерно таким и будет результат на выходе 21 июля? Или будет что-то меняться радикально?
Смотрите, вот этот торг за 3%, который сегодня состоялся, он был недаром. В принципе, таким образом Зеленский, во-первых, обеспечил себе поддержку, в том числе фракции того же Олега Ляшко, радикальной партии, которая при старом проходном барьере она не попадала бы в парламент. А так появляются какие-то шансы. Появляются шансы новых каких-то партий, которые будут отгрызать голоса у нынешних. Ну, известно появление партии «Голос». Наконец, «Голос» прорезался у Святослава Вакарчука. В общем, это такой был интересный торг. А с другой стороны, это позволяет «Слуге народа», который действительно пока еще вполне виртуально, да, в будущем парламенте вот с этими небольшими фракциями договариваться, выстраивать коалицию. Это такой интересный сговор. Мы уже видим Зеленского политика. Это достаточно интересно. Что касается количества голосов, которые кто наберет, посмотрим. Потому что все-таки еще идет волна президентской кампании, которая позволяет на что-то сильно надеяться блоку Петра Порошенко. В этом и была моя логика, когда я говорил, что лучше бы осенью. К осени бы там вообще ничего не осталось. Но я думаю, за эти пару месяцев там произойдут такие серьезные изменения. И я думаю, в конце концов, в этом списке опросном еще нету тех ряда игроков, которые появятся и могут что-то сказать. Я думаю, будут другие цифры.
Спасибо, Леонид. Мы сейчас посмотрим про опрос московских прохожих, как им первые два дня Владимира Зеленского, и обсудим тему, которую вот Анна Гопко предложила. Она сказала, что будет очень многое зависеть от того, как он с Путиным, как он с Донбассом. Вот мы попробуем спрогнозировать вот эту вот русскую линию в его политике. Смотрим опрос.
Как вы оцениваете первые шаги Владимира Зеленского в должности президента Украины?
Во-первых, он законно избранный президент независимой страны, и он имеет полное право своими первыми законными актами позиционировать себя как личность. Это, по-моему, совершенно нормально. Но другое дело, что это за акты? Это уже, наверное, решать только ему.
Насчет Рады не знаю, может быть, действительно спорно, потому что это избранный орган. Вот, а что касается назначаемых фигур, то мне кажется, логично, если власть сменилась, то, наверное, у каждого президента своя команда.
Он президент, наверное, он может себе позволить такие вещи. Я не могу никак ответить на этот вопрос. Во-первых, там далеко от политики Украины, а потом, если народ выбрал президента, наверное, президент должен принимать решения какие-то. Он что-то должен делать.
Ой, вы знаете, там у него в голове неизвестно чего. Честно говоря, у меня там сестра живет на Украине, я очень переживаю за нее. Она здесь родилась, она русская, да? Вот. Конечно, хотелось, чтобы мы были все вместе, чтобы он принял нормальное решение уже и про Крым молчал, чтобы мы уже были все вместе.
Очень громко, результаты впереди, пока неизвестно, что будет там.
Я считаю, что это не очень умно.
Почему?
Сразу убрать и парламент, и правительство. А кто будет это время руководить? Я отрицательно отношусь к этому.
Хорошо, наверное, правильно, что сразу пытаются какие-то глобальные перемены делать. Наверное, там также устали люди от того, что было, раз они его выбрали. Поэтому молодец, я считаю.
8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших прогнозов и предсказаний, как сложится отношение Владимира Путина, Владимира Зеленского, и как вы видите решение этого конфликта по Донбассу, который поставил первоочередной задачей Владимир Зеленский. С нами на связи Андрей Акарас, выступление на тему «Кто будет мешать Владимиру Зеленскому?». Андрей, вот ваше мнение мы еще не слышали сегодня. Кто и как, и сколько этих людей? Кто эти люди?
Добрый вечер. Во время предвыборной кампании в Украине, особенно после первого тура, перед вторым туром, сложились вот эти две партии, которые теперь уже можно называть партия 25% и партия 73%. Это результаты Порошенко и Зеленского во втором туре. И очень интересно, что вот ядерные электораты и Порошенко, и Зеленского, они формировались по несколько разным установкам. Вот ядерный электорат Порошенко – это, условно говоря, люди войны. Это очень концентрированные, сосредоточенные люди, имеющие, многие, которые имеют боевой или волонтерский опыт. Это люди, которые во многом голосовали за Порошенко не потому, что он им нравится, скандалы
о Порошенко. Я вас очень прошу. Я просто, вот у меня к вам огромная просьба. Можно без вступления, кто сформировал вот эти 25 и 75? Мы сейчас не об избирателях. Я спросила вас об элите политической. Вот сможет ли он получить там от них какую-то поддержку? Или совсем никакой? Или со всех сторон будет обложен?
Так вот, вот эти условные 25-73% в элитах, они продолжают свою борьбу. Mm-hmm. И действительно, после выборов, казалось бы, президент есть и уже даже инаугурированный, то есть уже совсем-совсем настоящий. Но все равно мы видим, что реванш, ну, у проигравшей партии вот эти реваншистские настроения никуда не испаряются. Власть просто так не отдают. Но в Украине, конечно же, ситуация в этом плане серьезно отличается от российской, потому что есть феномен полиархии, когда массы полномочия распространяются, ну, неравной пропорции, но между разными группами. То есть совсем обиженных не бывает. И поэтому, конечно же, после инаугурации Порошенко, Рубс и Яценюк и некоторые другие товарищи собираются на тайную вечерю, и вот они там думают, что же делать в новой ситуации. То есть действительно, Зеленский проявил себя за последние два дня достаточно неожиданным образом. Такой яркий ряд после долгой трехнедельной от него никто не ожидал. Конечно же, он на своей инаугурационной речи он говорил очень красивые и интереснейшие вещи, но вдруг потом небольшой такой удар по голове дубиной. Же такой выстрел прямо сердцем этим политикам, когда последний раз он сказал, что будут новые выборы. Раду распускают. Поэтому в Украине эта топная борьба, она бесконечна. Это составляет иногда содержание украинской политики. Вот такая конкуренция вокруг, казалось бы, может быть, не очень принципиально.
Да. Андрей, мы поняли. Спасибо большое. Да. Я просто очень плохое качество звука. Простите, пожалуйста, нам нужно все-таки улучшать связь с вами. Очень плохое качество звука. Я еще, Владимир, должна тоже у вас спросить по поводу вот сейчас действительно уходит премьер. Он же его отправил подальше уже прямо в своей речи. Он же их всех, этих министров, объяснил, что они главное зло и есть. Вот они сейчас все уйдут. Это не паралич?
Нет, это не паралич, но, конечно, ему будет сложнее какие-то серьезные решения проводить, когда не будет постоянного уже правительства с мандатом, а будет какой-то временный переходный вариант. Я просто хочу сказать, вот Андрей говорил там, типа, они собрались на тайную вечерю, что они будут с Зеленским делать. Они уже знают, что они будут с ним делать. Это классика, здесь не надо к бабке не ходи, да. Они будут ждать, пока он совершит какие-то ошибки или непопулярные действия, уже примерно понятной точки. Ну вот, например, что делать с МВФ? Продолжать работать с МВФ, да, тогда они будут, роста не будет, это уже очевидно. МВФ – это структура, которая, она, ее не интересует рост, да, она не для этого работает, она работает на фискальную стабильность бюджета. Зато она будет продавливать всякие непопулярные решения, типа повышения вот тех же коммунальных цен, о которых Павел говорил, да. бросить МВФ, а где деньги брать, да? То есть вот вам дилемма, да, вот первая дилемма для Зеленского, она уже, то есть как бы в, мы сейчас видим в ленте восторги по поводу его инаугурационной речи, но тема МВФ уже пошла тоже вторым рядом, да, вот, вот первое. Конечно же, они будут хлестать его за малейшее непопулярное действие или когда он что-то сделает не так. Или вот про налоги. Его же главный эксперт по налогам Гейтманцев у Зеленского, он уже сказал, что снижение налогов это была ошибка и бездумный популизм. Ну, это полный бред. Я когда это услышал, у меня волосы дыбом стали. Да?
Дай Бог.
Вот, вот они будут, и они, и Путин, кстати, тоже вместе со своим Медведчуком, они будут ловить его на всяких таких штуках и хлестать его по полной программе. Вот ему надо к этому готовиться, и посмотрим, как он справится.
Я все-таки вот у Леонида спрошу по поводу Медведчука. Это какая-то, вы знаете, отвязавшаяся корабельная пушка, потому что Порошенко уже его отстегнул. Говорит, что да нет, все, я вообще его никуда не звал, он сам по себе болтается к этому, привязавшаяся, вернее, пушка, а потом опять отвязавшаяся. Он болтается сам при этом Минском процессе. Медведчук говорит, а, раз ты так, ну все, я ухожу из этого Минского процесса. Путин сегодня, как выясняется со слов Пескова, говорит, что это вдруг, я хочу с Медведчуком. Он меня вполне устраивает, он будет к нам приезжать, я буду ему руку жать. Как это вообще выглядит? А вот, например, президент Украины, даже уже теперь не важно, Порошенко или Зеленский, он не хочет, чтобы Медведчук представлял Украину, а Путин хочет. И ездит к нему Медведчук и представляет Украину. Как вы эту коллизию видите там?
Ну, прекрасно я вижу эту коллизию. Она возникла в 2014 году, когда Порошенко с Путиным договорились, что контактером у них будет Медведчук, кум Путина.
Теперь Порошенко говорит, что он к этому не имел никакого отношения.
Не, ну, конечно. После этого, когда подходили выборы, самым лучшим спарринг-партнером для Порошенко был Юрий Бойко, нынешний политический партнер Медведчука. Под это дело Медведчуку дали раскрутить в Украине два телеканала, позволили ему хороший бизнес выстроить. Медведчук себя сейчас чувствует гораздо лучше, чем чувствовал при Януковиче, когда тогда чужих не очень пускали. Вот. А сейчас, да, уже можно сказать, ну, да, вот какой там Медведчук, да. То есть эта проблема создана господином Порошенко в 2014 году.
А такое может быть, как было вот последние пару месяцев, когда Порошенко говорил, а он вообще никто, и звать его никак, а он все равно представляет. И вот сейчас Путин говорит, а он все равно для меня представляет Украину. Такое может вот это вот статус-кво зафиксироваться и при Зеленском? То есть Зеленский говорит, он никто, а Путин говорит, нет, это он представляет Украину.
Не, ну для Путина понятно, что вся информация основная, которую ему рассказывают в уши, это, которую ему рассказывает, я так понимаю, там ряд его советников, и главных из которых эксперт Медведчук.
Ну, понятно. Ну,
Медведчук, да. Фигура Медведчук в Украине табуиров. Вот и все. Для Зеленского это ничего не значит.
Ну, хорошо. То есть он будет игнор такой полный. Этот игнор, это если пусть Путин с Медведчуком встречается, к Украине это отношение не имеет. Видимо, это будет так.
Владимир, к сожалению, вот имеет, потому что, как вы то, что вы только что озвучивали опросы, оппозиционный блок «За життя», оппозиционная платформа «За життя», в ней главный игрок – это Медведчук.
Да. И на этих двух каналах, очень популярны, кстати говоря, два канала, 112 Ньюсвана, это все-таки, они очень стараются, я их смотрю, они стараются держаться в рамках, но он все равно хозяин, он в любой момент приходит, нога на ногу, дает интервью, вещает и говорит все, что ему нужно сказать. И вот Владимир Путин, что он поздравит словами своего пресс-секретаря, естественно, как обычно, поздравит Зеленского в тот момент, когда тот решит, он хочет решить проблему Донбасса. Пусть решит, я его поздравлю в этот же момент. Цинично сказал Владимир Путин, пусть решает. Как вы считаете, два пути своих собственных решения проблемы Донбасса, которые обозначен Зеленский? Он их два обозначил. Он сказал, что это продолжить давление. И сегодня мы видели уже, что он попросил, обратился с просьбой к американцам, к европейцам усилить санкции для того, чтобы ему было проще решать эту проблему. И второе, он хочет выйти на этих людей каким-то образом через новые телеканалы и сказать им, что вы украинцы, вы с нами, мы о вас не забыли. Он хочет снова вступить с ними в какой-то вот такой человеческий контакт. Считаете ли вы такой путь реальным для решения проблемы?
Есть только один в жизни путь решения проблемы Донбасса. Никакого другого способа не существует. Это сделать Украину реально успешной, быстро развивающейся развалившейся страной, да, чтобы все те люди, которые остались в этих ДНР и ЛНР, сказали: «Ё-моё, а чё мы здесь сидим?»
Я знаю, это очень романтично, они очень нескоро.
А посмотрите на все замороженные конфликты. Да, это десятилетие. Но вы должны отделять главную задачу от попыток какие-то очки заработать на трудно решаемых замороженных. Вы смотрите, ни один замороженный конфликт не решается быстро. Да? Тем более, когда есть рядом Россия, которая поставляет туда оружие, и уже 5 лет никто ничего не может с этим сделать. Да? Так вот, здесь у него есть только один маневр, одна возможность что-то изменить, на что он может повлиять. Добиться в Украине быстрого прогресса и развития.
Слушайте, пока он будет добиваться этого прогресса, они уже совсем куда-то туда отойдут. То есть вы хотите, чтобы я о них пока что забыл, мы себе устраиваем тут прогресс, а они как-нибудь подтянутся.
Елена, есть такая фраза, она очень известная, и вы ее тоже хорошо знаете. Политика – это искусство возможного. Да? Да. Я, говорит, медведя поймал, ну веди его сюда, а он меня не пускает. Это про Донбасс, понимаете? Поэтому, когда вот эти гипотетические разговоры, что там якобы что-то можно такое сделать, чтобы Донбасс вернуть. Нельзя его вернуть. Там танков сейчас больше, чем у европейских армий в этом Луганской и Донецкой республике.
Нет, можно два слова тоже
вставить? Да, скажите, я вам такое сообщение сейчас прочитаю. Вы удивитесь.
Нет, я хочу просто поддержать полностью Владимира здесь. Угу. Вот абсолютно с ним в этом плане согласен. Хотя не согласен полностью по приватизации. Вот. И еще хотел сказать, что смотрите, проблема Донбасса и деоккупация Крыма, Донбасса решится только с уходом путинского режима. Если Украина начнет двигаться быстро экономически и станет успешной страной, время этого режима будет значительно сочтено. То есть и этот вопрос может решиться. Пока Путин в Кремле, путинский режим, естественно, никакого решения этой проблемы
дорогие
не будет.
Коллеги, вот скажите, вот если сейчас вот Молдова с семимильными шагами будет прямо расцветать на глазах, вот прямо Приднестровье туда побежит, там сложнее немножко, мне кажется. Вот прямо побежит и присоединится только
сложнее,
потому, что там стало так хорошо и прекрасно.
Лен, в Приднестровье был очевидный многолетний этнический разлом. Здесь нет этнического разлома в Донбассе. Да. Это искусственно
созданная фигня. Теперь им рассказали, что он есть. Теперь они за 5 лет поверили, что он был.
Ну, смотрите, еще раз, проанализируйте, что там происходит.
Поэтому он хочет на мозги влиять.
Знаете, почему люди шли голосовать на этих псевдореферендумах в Донбассе? И почему они сейчас идут за российскими паспортами? Они за пенсиями идут.
Да? Я знаю,
вот вы сделаете в Украине нормальные пенсии, и все, этот фактор просто исчезает. Да. И, кстати, вы говорите, когда там
что-то
это
исчезает,
будет?
Они требуют получать.
За 5 лет, исчезает. Вот за 5 лет это можно было сделать. Да. Вопрос к Порошенко. Да?
У нас остается буквально 2 минуты, и, Леонид, вот вам придется сейчас комментировать новость, которую сейчас 25% Фейсбука расскажет все, что она думает о Владимире Зеленском. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации юриста, личного адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана. Вы прекрасно помните, как взорвалась ваша благосфера, когда Андрей Богдан, когда его увидели в компании с Владимиром Зеленским, он с ним куда-то ездил, его сопровождал, и Зеленский тогда сказал: ну и что, что у нас общий юрист с Коломойским? Ну и что, хороший юрист, я тоже пользуюсь. Что будет сейчас? Как вы видите реакцию?
Ну, вот такая реакция и будет. Те, кто считали, что Коломойский – это главный человек, который стоит за Зеленским, они скажут: а вот мы же говорили. С другой стороны, здесь следует вспомнить, что, по словам того же Богдана, это именно он тот человек, который убедил Зеленского принять участие в президентских выборах. В этом смысле, наверное, логично, если он разделит с Зеленским все тяготы вот этих вот тяжелых лет.
Ну, что сказать в заключение? Пожелаем им теперь уже двоим, их уже двое официальных, потому что больше пока официально никого он еще не назначал, успехов, и ждем новых назначений. Получается, что не только украинским аналитикам есть что обсуждать, но и нам тут тоже. Спасибо им за это. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.